Сергей Баталов. Звездный рекрут. Глава нулевая. Пролог. Той ночью мне почему-то не спалось. Стоило закрыть глаза, в голову начинали лезть разные глупые мысли. Например, что 40 лет – хороший рубеж, чтобы остановиться. Не для того, чтобы оглядеться и постараться понять, что сделано хорошего или плохого за прошедшие годы, а остановиться совсем, полностью завершить свои земные дела. Жизнь была насыщенная, интересная, порой даже весьма. Есть дом, профессия, небольшой достаток, но нет главного, того, ради чего строился этот дом. Нет семьи. Точнее, она есть, но уже не рядом со мной, а где-то далеко-далеко. Тогда зачем все это? Не лучше ли решиться и разом прекратить свои бессмысленные страдания? Сердце придавило многотонной бетонной плитой непереносимой тоски. Бездонной безысходностью заныла левая половина груди. Прокатилась по щеке горькая бусинка прозрачной воды. Я встал, зажег на кухне свет и пошел к печке. Она была едва теплая. Чтобы хоть чем-то отвлечь себя от нестерпимого желания накинуть на шею веревку и потуже ее затянуть, решил протопить печь еще раз. Набрал в углярке пару ведер угля, тщательно промешал почти прогоревшие угли, подкинул несколько сухих березовых поленьев в тесную, но прожорливую утробу печки-голландки и стал ждать, когда они разгорятся. Когда дрова покрылись высокими ярко-желтыми языками, я снял пару кружков с плиты и взял в руки ведро, чтобы высыпать уголь. Вдруг в окно кто-то постучал, громко, настойчиво, как могут постучать только к хорошо знакомым людям. От неожиданности, как-никак третий час ночи, я чуть не выронил из рук угольное ведро. Но справился с испугом, высыпал уголь в печь, надвинул обратно чугунные кружочки и только потом пошел открывать дверь непрошенному ночному визитеру. Гостем оказался Сашка Заречнев, соседский парнишка, несколько лет назад пропавший без вести в Чечне. Поговаривали, что разведподразделение, в котором он служил, попало в засаду и погибли в скоротечной жестокой схватке. Не то грабанулся в ущелье вертолет, на котором они возвращались с задания. Что же было на самом деле, в нашем поселке никто толком, конечно, не знал. Понятно было лишь одно. Александр пропал без вести, подобно сотням другим русских мальчишек, брошенных в мясорубку чеченской войны безмозглыми генералами, греющими свои жирные задницы в прохладном полумраке уютных московских кабинетов. Сашкина мать, Галина Степановна, всю жизнь проработавшая скромным учителем, рано овдовела. Замуж второй раз так и не вышла. Воспитывала сына одна. Шурка рано пристрастился к чтению, чуток повзрослев, пошел в секцию самбо. Занимался с удовольствием, охотно ездил на соревнования, быстро дошел не то до мастера, не то до кандидата. Потом его пригласил к себе другой тренер, Валерий Камнев. Тот самый Львович, который подготовил чемпиона мира по тайскому боксу Сергея Митяева. В армию Александра призвали после техникума, где он серьезно увлекся компьютером. Вуз мать просто не потянула по деньгам. За поступление надо было давать взятку 30 тысяч рублей. Деньги для сибирячки со скромными доходами просто астрономические. Когда Сашка пропал без вести, Галина Степановна сильно сдала. Вскоре у нее произошел инфаркт миокарда, через 3 месяца второй, еще через полгода инсульт. Хоронили ее всей улицей. И вот теперь оказалось, что Сашка жив. За несколько лет, которые я не видел его, он сильно изменился. До бронзоты загорел нездешним, похоже, южным загаром, возмужал. А главное, во взгляде появилось что-то такое, что поначалу даже насторожило. Несоответствующее возрасту усталость и мудрость. Казалось, что он знает про себя, про меня, про всех нас что-то такое, чего мы узнать никогда не сможем. Или знать не должны. Наверное, так оно и было. Я не стал приставать к нему с расспросами, что да как. Захочет, сам расскажет. А не захочет, не клещами же из него тянуть. Я достал из холодильника початую бутылку армянского коньяку, того самого, настоящего, с 5 звездочками, приберегаемого для особого случая. Мы налили по стопочке и выпили, не чокаясь, за тетю Галю. Потом еще. Сашка расспрашивал мало, только о матери. Еще меньше рассказывал о себе. Больше слушал. Сказал только, что был очень далеко и раньше попасть домой никак не мог. Он сидел за столом, облокотившись на усыпанную крошками клеенку, опершись подбородком на ладонь, сжатую в кулак. Во всей его позе чувствовалось какое-то внутреннее напряжение, складывалось впечатление, что он оказался перед каким-то непростым выбором, мучительно размышляет над тем, как ему поступить дальше. К утру бутылка опустела, я достал еще одну. Но Сашка протестующе поднял руку, сказал, что ему достаточно. «Ну, возьми тогда с собой», – протянул я ему пузатенький сосуд до пробки, заполненной темно-коричневой жидкостью. «Спасибо, дядь Сереж», – неожиданно с большой теплотой сказал он. «Век не забуду. У меня ведь и денег-то нет». Я взял с холодильника кошелек, стал открывать его, но Александр вновь остановил меня. «Да ничего не надо, мне теперь деньги не нужны». «Как не нужны?» Едва ворочая языком, пролепетал я. Но Сашка рассмеялся и сказал: «Дядь Сережа, это не то, что вы подумали. Да, кстати, за подарок огромное спасибо, но ведь в долгу не останусь». Он многозначительно глянул на меня, вышел на улицу и вскоре вернулся с коротким цилиндрическим предметом из неизвестного дерева. Предмет оказался тубусом, внутри которого находилось множество белых листочков, густо исписанных мелкими черными буквами. «Дядь Сережа, вы ведь, кажется, в газете работали?» — с хитрецой в глазах спросил Сашка. «Да, а что?» «Ну, тогда вам и карты в руки, а точнее, вот эта рукопись. Когда ее прочитаете, вы все поймете, можете распорядиться ей по своему усмотрению». На прощание мы обнялись. В носу у меня почему-то предательски швыркнуло. «Мы увидимся?» — спросил я Александра. «Все может быть», — немного загадочно сказал он. «Главное, никогда не теряйте надежду, дядя Сережа», — сказал он и растворился в предутреннем полумраке. Рукопись я разобрал по листочкам и прочитал меньше, чем за 3 дня. И еще пару месяцев думал, что мне делать с ней. А потом немного поправил, перепечатал на компьютере и отправил в издательство.